Нормальная жизнь христианина. Глава 11. Одно тело во Христе. Прежде чем мы затронем нашу последнюю тему, имеющую такое важное значение, мы хотим мысленно оглянуться назад на пройденный путь и вкратце изложить все пройденные этапы. Мы старались просто указать и пояснить некоторые переживания, которые верующие обычно встречают на своем пути. Но, конечно, по мере нашего продвижения вперед, вхождения с Господом, мы делаем многочисленные и новые открытия. И нам надо быть очень осторожными, чтобы не впасть в искушение и не упростить чрезмерно Божье творчество, так как это может повлечь за собой большую путаницу. Некоторые дети Божьи думают, что наше спасение, в которое они включают также и жизнь святости, полностью заключается в драгоценной крови Христа. Конечно, они правы, настаивая на необходимости бодрствовать и приводить в порядок перед Богом все известные нам грехи, а также и в том, что кровь Христа всегда действенна, чтобы очищать нас от всякого греха. Но неправильно думать, что кровь совершает все. Они считают, что святость означает просто разделение человека с его прошлым. Они думают, что Бог, изглаживая на основании пролитой крови грехи, сделанные человеком, этим разрывает связь этого человека с миром, чтобы он принадлежал Богу, и что это и есть святость. И они останавливаются на этом. Таким образом, они пропускают основные требования Божьи и вследствие этого те обильные возможности, которые предоставляет нам Бог. Надеюсь, что из пройденного нами изучения мы ясно видим, насколько такое понимание является неполным. Другие идут дальше. Они признали, что Бог охватил и их в смерти своего Сына на кресте, чтобы ветхий человек был распят со Христом, чтобы освободить их от греха и от закона. Они имеют истинную веру в Бога, потому что они хвалятся Иисусом Христом и перестали надеяться на свою плоть. Бог имеет в них чистое основание, на котором Он может строить. И с этой духовной позиции, являющейся для нас исходной точкой, многие пошли еще дальше, признав, что освящение, употребляя это слово в его подлинном смысле, означает безоговорочно предоставить себя в распоряжение Господу, чтобы следовать за Ним. Все это первые шаги. И исходя от них, как мы уже говорили, следуют другие стадии духовного роста, которые Бог имеет для нас в виду, и уже многие познали их в своей духовной жизни. Очень важно, чтобы мы всегда помнили, что каждый шаг, хотя он и является драгоценным фрагментом истины, все же сам по себе не содержит всю истину полностью. И каждый шаг мы воспринимаем как плод творчества Христа, выполненного им для нас на кресте. И ни одного из них мы не можем обойти незнанием. Врата и путь. Мы уже видели, что на жизненном пути верующего существует несколько стадий духовного развития, и мы еще отметим, что хотя и не обязательно пройти эти стадии в таком точно определенном порядке, однако они кажутся отмеченными определенными чертами и подчиненными установленным повторяющимся правилам. Что же это за правило? Прежде всего, откровение. Как мы уже видели, откровение всегда предшествует вере и духовному переживанию. Через свое слово Бог открывает наши духовные глаза на то, что совершил Его Сын. И затем, если мы верой принимаем эту истину для себя лично, то она становится реальной в нашей жизни. Так что мы имеем, во-первых, откровение, являющееся объективным, и второе – духовное переживание, являющееся личным. Затем мы отметим, что такое духовное переживание имеет обычно двойную форму духовного кризиса, – за которым следует прогрессивное действие истины, которая была открыта нам и которую мы приняли верой. В связи с этим духовным переживанием хорошо вспомнить образный язык Джона Буньяна и описанные им тесные врата, через которые христианин должен вступить на узкий путь. Господь Иисус говорил нам про эти врата и про этот путь, ведущий в жизнь. Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. И мы видим на опыте подтверждение его слов. Итак, мы имеем первое – откровение, второе – духовное переживание, а – тесные врата, духовный кризис, и б – узкий путь, прогрессивное действие. Мы теперь вернемся к некоторым темам, которые мы уже обсуждали, и посмотрим, насколько это поможет нам их понять ясней. Начнем с нашего оправдания и нового рождения. Это духовное переживание всегда начинается откровением Господа Иисуса о Его искупительной жертве на кресте за наши грехи. За этим откровением следует кризис, то есть тесные врата, кризис покаяния и веры, через которые мы еще в самом начале приблизились к Богу. «Во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христа» – Ефесянам 2:13. Этот первый шаг приближения к Богу приводит нас к хождению в постоянном общении с Ним, то есть это узкий путь, к которому нам открыт ежедневный доступ на основании драгоценной крови. Итак, братья, имея дерзновение входить в святилище посредством крови Иисуса Христа, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, краплением очистив сердца от порочной совести. Послание к Евреям, 10 глава. Когда мы приходим к освобождению от греха, то мы снова встречаем эти три шага. Откровение через действие Духа Святого или «зная то» Римлянам 6.6. Затем кризис веры или «почитайте себя» Римлянам 6.11. И следующее за этим постоянное посвящение или предоставление себя Богу Римлянам 6.13 на основании хождения в обновленной жизни. Затем рассмотрим дар Духа Святого. Этот дар также начинается с того, что мы видим Господа Иисуса, вознесенного на престол, и это приводит нас к двойному познанию Духа. Духа, излитого на нас, и Духа, пребывающего в нас. Когда мы приходим к вопросу об угождении Богу, то мы снова видим необходимость в духовном свете, чтобы лучше понять ценность совершенного Господом на кресте в отношении плоти, всей жизни этого «я» в человеке. Как только мы принимаем для себя лично совершенное Господом на кресте, то мы духовно входим в эти тесные врата верой в Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Мы начинаем с того, что прекращаем делать сами и принимаем верой мощную жизнь Христову, которая своим действием в нас удовлетворяет Божьим требованиям. И этим мы входим на узкий путь хождения и послушания Духу, живущих не по плоти, но по Духу. Во всех случаях картина не одна и та же, и мы должны быть осторожны, чтобы не навязать Святому Духу непреклонный образ действий, так как какое-нибудь иное переживание может быть испытано нами, но более или менее все происходит в этих чертах. Сначала, конечно, необходимо, чтобы наши духовные глаза были открыты на новый облик Христа и на совершенное им творчество. Затем вера открывает нам дверь для хождения по новому пути. Будем также помнить, что если мы разделили все эти переживания христианина на отдельные этапы – оправдание, новое рождение, дар Духа Святого, освобождение, освящение, то это только для того, чтобы мы могли яснее все это понять. Но это не означает, что все эти этапы должны следовать один за другим, или же что они обязательно должны следовать точно в таком предписанном порядке. Так что если с самого начала мы слышим полное благовествование о Христе и о Его творчестве, совершенном на кресте, то мы можем иметь очень богатый духовный опыт с первого же дня нашей христианской жизни, даже тогда, как более глубокое значение всего этого нам откроется гораздо позднее. О, если бы проповедь Евангелия всегда была такой полной! Одно мы должны сказать с уверенностью, что откровение всегда предшествует вере. Когда наши духовные глаза открываются на то, что Бог совершил для нас во Христе, то мы сейчас же говорим «Благодарю Тебя, Господи». Вера следует непосредственно за откровением. Откровение мы всегда получаем через Святого Духа, которого мы имеем от Бога и который руководит нас, чтобы наставить нас, открывая нам Писание на всякую истину. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Иоанна 16:13. Будем всегда полагаться на Него, потому что Он для этого и пришел. И когда перед нами встают затруднения, будь то недостаток ума или недостаток веры, то принесем прямо к Господу эти трудности. «Господь, открой мои очи. Боже, дай мне ясно это уразуметь. Господи, помоги моему неверию. О, Он всегда неизменно придет нам на помощь». Четыре аспекта жертвы Христа на кресте. Теперь мы можем сделать еще один шаг, чтобы рассмотреть необъятную глубину и величие творчества, совершенного на кресте Господа Иисуса Христа, чтобы осветить и яснее распознать переживания христианина. Нам будет полезно обозреть четыре аспекта искупительного творчества Бога. Но делая это, будем помнить, что крест Христа является одним Божьим творчеством, а не несколькими последовательными действиями. 2000 лет тому назад Иисус Христос умер и воскрес, и сейчас Он вознесен десницей Божьей. Искупительная жертва совершена, и никогда ее не понадобится повторять, как и никогда не понадобится что-то к ней добавить. Из четырех упомянутых ниже аспектов мы уже довольно тщательно исследовали три, и в последующих двух главах мы рассмотрим четвертый. Мы можем их изложить вкратце следующим образом. Первое. Кровь Христа, которая сглаживает наши грехи и нашу виновность. Второе. Крест Христа, который разрешает вопрос греха, плоти и ветхого человека. Жизнь Христа, дарованная человеку, чтобы пребывать в нем, воссоздать в нем нового человека и укреплять его. И четвертое действие смерти ветхой натуре человека, чтобы жизнь, пребывающая в нем, могла прогрессивно проявляться. Два первых аспекта носят характер исправляющий, они связаны с разрушительным действием дьявола и с разрушительным действием греха, сделанного человеком. А два последних непосредственно связаны с выполнением Божьего намерения. Два первых были необходимы, чтобы вернуть то, что было утеряно Адамом из-за грехопадения, а два последних должны ввести нас и ввести в нас нечто, чего Адам никогда не имел. Итак, мы видим, что все совершенное Господом Иисусом, Его смертью и воскресением является творчеством, искупившим человека и сделавшим возможным исполнение Божьего намерения. В предыдущих главах мы довольно долго останавливались на двух аспектах смерти Христа, представляющих кровь, которая сглаживает наши грехи и нашу виновность, и крест, который устраняет грех и плоть. В нашем изучении вечного Божьего намерения мы также рассмотрели и третий аспект, представляющий Христа как пшеничное зерно, и в последней главе, в которой мы видели Христа как нашу жизнь, мы говорили о Его практическом применении. Однако прежде чем мы сосредоточимся на четвертом аспекте, который мы назовем «нести крест», нам надо еще сказать нечто об этом третьем пункте, то есть об освобождении через воскресение жизни Христовой, которая пребывает в человеке и является в нем силой для служения Богу. Мы уже говорили о Божьем намерении при творении. Мы сказали, что Божье намерение охватывает бесконечно больше того, что Адам когда-то имел. Какое же это намерение? Бог хотел иметь человеческий род, каждый член которого будет одарен Духом, благодаря чему станет возможным общение с самим Богом, который есть Дух. Род, имеющий Божью жизнь, который будет сотрудничать с Богом в выполнении Его вечной цели, смиряя всякое возможное восстание врага и разрушая его скверные действия. Таков был великий Божий проект. Как же этот Божий проект сможет осуществиться в дальнейшем? И на этот вопрос мы снова находим ответ в смерти Господа Иисуса. Его смерть могущественная. Она является как нечто положительное, имеющее определенную цель, охватывающую гораздо больше, чем восстановление утерянного через грехопадение положения. Так как не только грех и ветхий человек были устранены и их действие уничтожено, но через эту смерть нечто большее, бесконечно большее было введено – любовь Христа. Теперь мы возьмем два места из Слова Божьего. Одно из второй главы Бытия, другое из пятой главы послания к Ефесянам. Оба эти места имеют очень важное значение в отношении сказанного выше. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женой, Исшах на древнееврейском языке, ибо взята от мужа, Исш на древнееврейском языке». Бытие 2 глава стихи 21 и 23. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баней водной посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но чтобы она была святая и непорочна». Ефесянам 5 глава. Пятая глава к Ефесянам является единственной главой во всей Библии, которая объясняет нам это место из второй главы Бытия. Если мы над ней задумаемся, то увидим, что сказанное в ней в высшей степени замечательно. Я думаю о значении этих слов «Христос возлюбил Церковь». В этом есть нечто чрезвычайно драгоценное. Нас научили считать себя грешниками, нуждающимися в искуплении. Из поколения в поколение это наставление вкоренилось в нашем сознании. И мы благодарим Господа за это, так как это наше начало, но это не конечная Божья цель. В этой главе к Ефесянам мы видим, что Бог говорит нам о славной церкви, без пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была святой и непорочной. Мы очень часто думаем о церкви просто как о множестве спасенных грешников, и это действительно так. Но мы слишком подчеркиваем это, как если бы церковь ничего другого, кроме этого, не представляла. Но церковь гораздо больше, чем только спасенные грешники. Когда мы говорим «спасенные грешники», то мы видим на заднем плане грех и падение. Но в Божьих глазах церковь является Божьим созданием в Его Сыне. Первая мысль главным образом относится к каждому в отдельности, а вторая имеет в виду созидание тела. Первая мысль является отрицательной, она относится к прошлому, вторая является положительной, она направляется в будущее. Вечное намерение Бога в вечности, чтобы Его Сын имел тело, выражающее Его жизнь. Взирая на этот проект будущего, который на сердце у Бога, Церковь вне греха, как бы грех никогда ее не коснулся. Никакой другой текст Священного Писания, кроме послания к Ефесянам, не объясняет нам так ясно этот аспект смерти Господа Иисуса. В послании к римлянам все рассматривается с точки зрения человека и его грехопадения, и начиная с этих слов «Христос умер за нечестивых, грешных, врагов» и затем постепенно ведет нас к любви Христовой в 8 главе. В послании же к Ефесянам наоборот, точка зрения Бога прежде создания мира и сущность Евангелия «Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее». В послании к римлянам мы видим, что на признание «мы согрешили» отвечает весть Божьей любви к грешнику. Тогда как в послании к Ефесянам мы видим, что Христос возлюбил и Его Церковь – это любовь мужа к своей жене. Эта любовь абсолютно не имеет никакой связи с грехом, как с таковым. В этом послании мы видим не искупление греха, а созидание Церкви. И для этого сказано нам «Он предал Себя за нее». Стало быть, в смерти Господа Иисуса есть один аспект совершенно положительный, где мы особенно видим Его любовь к Своей Церкви и где нет вопроса о грехе и о грешниках. И чтобы наглядно это подчеркнуть, Павел берет этот прообраз из 2 главы Бытия. В этом есть нечто чудесное, и если наши глаза открыты, чтобы видеть, то, несомненно, у нас будет побуждение преклониться перед Господом нашим. Начиная с 3 главы книги Бытие, мы встречаем одежды кожаные, мы видим приношение Авеля, и до конца Ветхого Завета мы встречаем множество других прообразов, предвозвещающих смерть Господа Иисуса как искупительную жертву за грех. Однако апостол не опирается ни на один из них, но только на этот прообраз из 2 главы Бытия. Заметим это и затем вспомним, что грех появился только в 3 главе. Значит, мы имеем в Ветхом Завете прообраз на смерть Христа, который не имеет никакой связи с грехом, так как мы его находим во 2 главе, то есть до грехопадения. Остановимся на этом на одну минуту. Можем ли мы сказать, что Бог навел на Адама крепкий сон, потому что Ева согрешила? Конечно, нет, так как в то время Ева еще не была создана. Нет, Бог навел на Адама крепкий сон с определенным намерением – взять от него ребро, чтобы создать кого-то другого, кроме него. Так что причиной сна Адама был не грех Евы, а ее существование. Этот сон был наведен на Адама, как нечто заранее определенное в Божественном Совете, с целью создать Еву. Бог хотел иметь Исшах, и Он навел на человека, то есть на Иш, крепкий сон, и взял от него ребро и сделал из ребра Исшах жену, и привел ее к человеку. Такой прообраз дает нам Бог. И этот прообраз на смерть Господа Иисуса не имеет прямой связи с искуплением греха, и он вполне соответствует сну Адама в этой 2 главе Бытия. Да сохранит нас Господь, чтобы мы не внушили кому-нибудь мысли, что Господь Иисус Христос не умер для искупления. Слава и благодарение Богу, Христос умер для нашего искупления. Будем помнить, что мы сейчас находимся на положении 5 главы к Ефесянам, а не 2 главы Бытия. Послание к Ефесянам было написано после грехопадения и обращено к людям, которые пострадали от этого впоследствии. И в этом послании мы видим не только Божье намерение в созидании, но также и шрамы грехопадения. Иначе не было бы упомянуто о пятнах и о пороках. Так как мы находимся еще на этой земле, и грехопадение – это действительность, поэтому очищение необходимо. Мы всегда должны рассматривать искупление как перерыв, как чрезвычайное мероприятие, ставшее необходимым из-за катастрофического разрыва в прямой линии Божьего проекта. Искупление великое и чудесное, и вполне понятно, занимает огромное место в наших глазах. И Бог нам говорит, чтобы мы не смотрели на искупление как на единственную цель, как если бы человек был создан для того, чтобы быть искупленным. Грехопадение было трагическим крушением в Божьем проекте, и искупление является благословенным восстановлением. Через искупление наши грехи изглажены, и мы восстановлены перед Богом. Но когда искупление выполнено, то остается совершить еще одно действие, благодаря которому мы должны получить то, чего Адам никогда не имел, и дать Богу то, чего желает его сердце. Потому что Бог никогда не оставил своего намерения. Адам никогда не имел Божьей жизни в то время, представленной деревом жизни. Но благодаря единому творчеству Господа Иисуса мы еще раз подчеркиваем, что все это является одним творчеством. Через Его смерть и Его воскресение Его жизнь была освобождена, чтобы мы могли ее принять верой. И так мы получили больше, чем Адам когда-то имел. Когда мы принимаем Христа как нашу жизнь, то Божье намерение на пути к исполнению. «И навел Бог на Адама крепкий сон. А верующих говорят, что они уснули, а не умерли. Потому что где упоминается смерть, там всегда есть грех на заднем плане. Нам сказано в 3 главе Бытие, что грех вошел в мир, и через грех вошла смерть. Но сон Адама был до грехопадения, так что прообраз на смерть Господа Иисуса, который мы видим здесь, не похож на все другие прообразы Ветхого Завета. Когда речь идет о грехе и искуплении, тогда нужно, чтобы агнец или телец был принесен в жертву. Но здесь Адам не был умерщвлен, он просто уснул, чтобы проснуться снова. Следовательно, мы здесь имеем прообраз на смерть, которая не была вменена за грех, а имела целью приумножение через воскресение. Еще заметим, что Ева не была создана независимо от Адама. Она не была создана как отдельное творение, подобно Адаму. Адам спал, и Ева была создана от Адама. Этот же способ Бог применяет и в созидании церкви. Второй человек Божий проснулся от своего сна, и его церковь была создана в нем и от него, чтобы черпать жизнь от него и чтобы проявлять эту жизнь воскресения. У Бога есть Сын, единственный Сын, и Бог хочет, чтобы у единственного Сына были братья. И таким образом единственный Сын станет первенцем, и вместо единственного Сына Бог будет иметь много сыновей. Одно пшеничное зерно умерло, и много зерен от него произошло. Вначале первое зерно было одно, а теперь оно стало первородным среди многих зерен. Господь Иисус отдал свою жизнь, и эта жизнь перешла во многие жизни. Такие прообразы дает нам Слово Божие, и мы приводим их в нашем изучении, чтобы яснее выразить эту истину. В только что рассмотренном нами прообразе единственное число заменяет множественное число. Плод креста один, жена для мужа. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Единая жертва живая. Мы только что говорили, что аспект смерти Господа Иисуса Христа, изложенный в 5 главе Ефесянам, до некоторой степени не сходный с тем, который мы рассматривали в послании к римлянам. Однако в действительности этот аспект является целью, к которой нас приводит наше изучение послания к римлянам, как мы это сейчас увидим, потому что искупление восстанавливает нас в линии первоначального Божьего намерения. В 8 главе послания к римлянам апостол Павел говорит о Христе как о первородном Сыне между многими сыновьями Божьими, водимыми Духом Святым. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал». «А кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил» – Римлянам 8 глава. Из этого текста мы видим, что оправдание приводит к славе, выраженной не в одном или в нескольких отдельных лицах, а в целом множестве, в корпоративном единстве во многих сразу, которые отражают образ одного. Затем цель нашего искупления, представленная нам, как мы это уже видели, в любви Христа к своим, является темой последних стихов главы. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем». Это тоже Римлянам 8 глава, стихи 35-39. Но то, что неявно выражено в этой 8 главе, выражено ясно в 12 главе, где тема является тело Христово. После первых 8 глав послания к римлянам, которые мы изучаем, апостол Павел делает отступление и обсуждает высочайшие пути Божьи в отношении Израиля. Затем он снова возвращается к прерванной теме первых глав. Так что в отношении занимающей нас темы 12 глава является логичным продолжением 8, а не 11. Мы вкратце можем изложить содержание этих глав следующим образом. «Наши грехи прощены» – 5 глава. «Мы умерли с Христом» – 6 глава. «По нашей природе мы совершенно не способны угодить Богу» – 7 глава. Поэтому мы доверяем себя Святому Духу, пребывающему в нас. 8 глава. После этого и вследствие этого мы многие составляем одно тело во Христе. 12 глава. Это как логическое завершение всего предшествовавшего, как конечная точка, к которой все было направлено и в которой все соединилось. Эта 12 глава, как и следующие за ней главы, содержат практические указания для нашей жизни и нашего хождения. Но апостол начинает эти указания новым призывом посвящения. В 6 главе 13 стих Павел говорит: «Представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности». Но в 12 главе 1 стих ударение немного другое. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тело ваше в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Этот новый призыв к посвящению обращен к нам, как к братьям, что нас мысленно соединяет с многими братьями. Этот призыв требует от нас сделать еще один совместный шаг веры, совместно представить Богу наши тела как единую жертву живую. Это выходит из рамок индивидуального и требует участия всех вместе. Представьте себя, относится к каждому из нас в отдельности, но жертва – это относится ко всему телу, это совместная жертва. Разумное служение Богу – это совместное служение. Мы никогда не должны думать, что наше участие не обязательно, ибо если наше участие содействует служению, то Бог удовлетворен. И через такое служение мы распознаем, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная, или, выражаясь иначе, мы в полном согласии с предвечным Божьим намерением в Иисусе Христе. Следовательно, призыв апостола, обращенный ко всякому из нас, должно понимать во свете Божьей действительности, что мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена, Римлянам 12:5, и на этом основании следуют практические указания. Господь Иисус может открываться этому поколению не через отдельную личность, а через тело по мере веры, которую каждому Бог уделил. Но один и разобщенный от других человек никогда не может выполнить Божье намерение. Нужно все тело полностью, чтобы достичь полного возраста Христова и чтобы проявить Его славу. О, если бы мы действительно увидели это! В 12 главе к Римлянам апостол Павел образом человеческого тела указывает нам на нашу зависимость друг от друга. По отдельности христиане не являются телом, они члены тела, и в человеческом теле не у всех членов одно и то же дело. Ухо не может стать глазом, и молитва самая горячая никогда не даст зрения уху, но все тело может видеть благодаря глазу. И выражаясь образным языком, если я имею только дар слуха, то я могу видеть через других, имеющих дар зрения, или же я могу ходить, но не имею рук работать, тогда я получаю помощь от других рук. Когда касается чего-либо Божьего, то мы часто встречаем такой взгляд. Что я знаю, то знаю, и чего я не знаю, то не знаю, и могу без этого обойтись. Но во Христе, чего мы не знаем, знают другие, и через них мы можем это знать и пользоваться им для нашего блага. Я хотел бы это подчеркнуть, так как речь идет не о простом духовном подкреплении. Это движущая сила в жизни детей Божьих. Мы не можем обойтись друг без друга, поэтому молитвенное общение имеет такое важное значение. Совместная молитва помогает телу. Это ясно видно из Евангелия от Матфея, 18 глава, стихи 19-20. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Может быть, недостаточно мне самому доверить себя Господу. Надо, чтобы я доверился Ему вместе с другими. Надо, чтобы я научился молиться «Отче наш» на основании единства тела, так как без помощи тела я ничего не достигну. А в области служения это еще более явно. Я один не могу успешно служить Господу, и чтобы научить меня этому, Господь не будет избавлять меня от затруднений. Бог допустит, чтобы передо мной закрывались все двери, и я буду натыкаться на преграды до тех пор, пока не осознаю необходимости в помощи тела, как и в помощи Господа. Потому что жизнь Христа – это жизнь тела, и все Его дары нам даны для созидания как раз тела. Тело не является прообразом, это действительность. Библия не говорит нам, что церковь похожа на тело, а она и есть тело Христа. Мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого – члены. Все члены являются одним телом, потому что все разделяют его жизнь. Он как бы распределен между своими членами. Однажды я находился в группе верующих китайцев, которые не могли понять, как тело может быть одно, когда оно состоит из разных отдельных личностей. В воскресенье, когда мы собрались за трапезой Господней, перед тем, как преломить хлеб, я обратил их внимание на этот хлеб. Затем, когда хлеб был разделен и съеден, я им сказал, что хотя этот хлеб и разделен между ними, но все же это один хлеб. Хлеб был разделен, но Христос не разделен. Не в таком смысле, как хлеб. Он остается одним духом в нас, и мы все одно в нем. Это полная противоположность природному состоянию человека. В Адаме я имею жизнь Адама, но по существу это жизнь индивидуальная. В грехе нет ни объединения, ни общения, только личные интересы и недоверчивость в отношении других. Продвигаясь вперед в моем хождении с Христом, я не замедлю увидеть, что не только вопрос греха и моей ветхой природы подлежит разрешению, но также и вопрос создавшейся моей индивидуалистической жизни, этой жизни, которая довольствуется сама собой и не хочет признать свою нужду в соединении с телом. Если я даже нашел решение вопроса греха и плоти, то это не помешает мне остаться закоренелым индивидуалистом. Я хочу жить жизнью святости, быть побеждающим, приносить плод, но лично я и отдельно от других, хотя и с самыми чистыми намерениями. Но такой образ действия, игнорирующий тело, не может удовлетворить Бога, и Он должен будет действовать в отношении меня так, чтобы я понял, что я противлюсь Его намерению. Бог не упрекает меня в том, что я являюсь отдельной личностью, но Он порицает мой внутренний индивидуализм. Не внешние деления, не наименования, разделяющие его церковь, представляют для Бога самую трудную задачу, а наши собственные индивидуалистические сердца. Да, крест и в этом должен выполнить свое задание. Он должен мне напоминать, что во Христе я умер для этой ветхой независимой жизни, унаследованной от Адама, и что через воскресение я являюсь не только индивидуальным верующим во Христе, а членом его тела. И между этими двумя положениями есть огромная разница. Когда я это увижу, то сейчас же полагаю конец моей независимости и еще общения. Жизнь Христа во мне притягивает меня к Христовой жизни в других, и я не стану больше следовать по пути моих личных интересов. Зависть исчезнет, соперничество утихнет, всякое личное делание прекратится, мои интересы, мои амбиции, мои предпочтения – все это исчезнет. Все равно, кто из нас выполнит работу, важно только то, чтобы тело возрастало. Мы сказали, когда я это увижу, именно это нам и нужно – видеть тело Христа как великую, вторую Божью истину. Чтобы наше сознание было проникнуто этим небесным откровением, что мы многие составляем одно тело во Христе, мы являемся одним телом. Только Дух Святой может открыть нам значение всего этого во всей полноте. И когда Он это сделает, то произойдет полная перемена, как в нашей жизни, так и в нашем служении. Все преодолеваем силой возлюбившего нас. Мы знаем историю только после грехопадения. А Бог знал все с самого начала. И еще до грехопадения у Бога был проект, который в будущем полностью осуществится. Бог знал и о грехе, и об искуплении. А между тем, в Его великом проекте относительно Церкви, как мы это видели из второй главы Бытия, нет даже и упоминания о грехе. Как если бы, говоря нашим ограниченным человеческим языком, Бог устремил свой взор вперед, выше искупления, и видел Церковь в вечности. Видел ее будущее служение, ее безгрешную будущность, принадлежащую полностью Богу. Это тело Христа во славе. От падшего человека в ней не останется ничего. Она будет подобна образу Сына Человеческого в славе. Такая Церковь удовлетворяет Божье сердце и будет увенчана верховной властью. В 5 главе послания к Ефесянам мы находим повествование о нашем искуплении. Но, несмотря на это, по великой милости Божьей, Его вечное намерение остается в силе, и нам сказано, что Бог хочет представить ее себе славной Церковью. Мы видим, что Церковь, сейчас оскверненная грехопадением, должна быть очищена баней водной посредством Слова, чтобы быть представленной Христу в славе. Потому что сейчас в ней есть недостатки, которые нужно устранить, и раны, которые нужно исцелить. И тем не менее, какое драгоценное обещание, какое великое милосердие в этих словах, описывающих ее без пятна или порока. Все пятна греха забыты, шрамы потерянных лет стерты. Все исправлено, все новое – чтобы она была свята и непорочна, так что ни сатана, ни демоны, ни люди не смогут найти в ней никакого основания для обвинения. Вот на каком положении мы теперь находимся по милости Божьей. Время подходит к концу. Власть сатаны еще сильнее, чем когда-либо. Мы должны бороться против ангелов, против начальств, против сил тьмы, Римлянам 8:38 и Ефесянам 6:12, которые противятся Божьему творчеству в нас, стремясь его разрушить, всячески стараясь обвинить избранных Божьих. Сами мы не можем с ними бороться, но то, что мы не можем сделать по отдельности, может сделать церковь. Грех, самонадеянность, индивидуализм – все это является искусным сатанинским ударом, нанесенным в сердце Божьего проекта в человеке. Но на кресте Бог уничтожил его разрушающее действие. Когда мы верой полагаемся на то, что Он совершил, на то, что Бог оправдывает, и на то, что Иисус Христос умер, то мы подобны стене, которую врата ада не могут одолеть. Мы Его церковь, все преодолеваем силой возлюбившего нас».